вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Верховный суд России решил пересмотреть уголовные дела против компании «ЮКОС». По каким причинам? В Пекине отмечают 120-летие со дня рождения Мао Цзэдуна, что сегодня означает «великий кормчий для Китая». Московский городской суд вернул на доследование в прокуратуру так называемое «дело анатомии протеста». Что это означает для Сергея Удальцова и Леонида Развожаева? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 26 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Бывший совладелец компании «ЮКОС» и глава финансового объединения «Минотеп» Платон Лебедев выразил надежду, что выйдет на свободу после рассмотрения Верховным судом России жалоб на приговоры по двум делам «ЮКОСа». Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев внес в Президиум Верховного суда представление о возобновлении производства по первому делу против бывших совладельцев «ЮКОСа» ввиду новых обстоятельств. Приговор по второму делу в отношении Ходорковского и Лебедева также может быть смягчен, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев внес в Президиум Верховного суда Российской Федерации представление о возобновлении судебного производства по первому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ввиду новых обстоятельств в связи с решением Европейского суда по правам человека. 25 июля суд в Страсбурге заключил, что взыскание с бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева многомиллиардного ущерба следует считать нарушением права на защиту собственности. Кроме того, Европейский суд счел, что в отношении экс-руководителя ЮКОСа была нарушена статья 18 Европейской конвенции по правам человека, касающаяся политической подоплеки уголовного преследования, а также было нарушено их право на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, глава Верховного суда вынес постановление, которым отменил прежнее решение судьи Верховного суда и возбудил надзорное производство по жалобе адвокатов бывших руководителей ЮКОСа по их второму делу. В частности, в этом постановлении отмечается, что Президиум Московского городского суда при рассмотрении жалобы на приговор не учел, что на тот момент в Уголовном кодексе Российской Федерации уже появилась статья 159/4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», которая смягчала наказание за экономические преступления. В постановлении председателя Верховного суда также подчеркивается, что Мосгорсуд необоснованно вменил Ходорковскому и Лебедеву один эпизод мошенничества в особо крупном размере. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации указанные нарушения в этой части не выявила, в связи с чем ее определение подлежит пересмотру, говорится в постановлении Вячеслава Лебедева. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант в интервью «Радио Свобода» вновь напомнил, что позиция защиты экс-руководителей ЮКОСа сводится к одному. Незаконный, по ее мнению, приговор должен быть отменен.
Постановление председателя Верховного суда говорит, что доводы защиты заслуживают внимания и проверки в судебно-надзорной инстанции. Это доводы о том, что приговор Хамовнического суда полностью незаконный, необоснованный, фальшивый, подлежит отмене, а дело прекращения в связи с отсутствием состава преступления. Пусть проверяют, мы будем готовы их снова представить. Ну а что в первую очередь совершенно очевидно и не вызывает никаких сомнений, и должно быть сделано безотлагательно, это безусловно освобождение Платона Лебедева – и аннулирование иска на 17,5 миллиардов рублей, удовлетворенного первым приговором еще Мещанского суда. По этому поводу есть очень жесткое решение Европейского суда по правам человека.
В мае 2005 года Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были приговорены к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В декабре 2010 года они были осуждены на 14 лет лишения свободы по так называемому второму делу ЮКОСа по обвинению в хищении и легализации незаконных доходов. Затем наказание было смягчено до 11 лет. 20 декабря 2013 года Михаил Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным без признания вины, сразу вышел на свободу и улетел в Берлин. На пресс-конференции он сказал, что единственным препятствием для его возвращения в Россию остается приговор по первому делу и требование властей выплатить более 17 миллиардов рублей в качестве штрафа за уклонение от уплаты налогов. А экс-глава Минотеп Платон Лебедев, который должен освободиться в мае 2014 года, 26 декабря опубликовал на сайте ходорковский.ру заявление, в котором выразил надежду на то, что после рассмотрения Президиумом Верховного Суда России жалоб на оба приговора по делу ЮКОСа он сможет выйти на свободу. Платон Лебедев в частности пишет: «Я и моя защита продолжаем заниматься отменой как первого, так и второго приговоров. Все, что предусмотрено законом, мы уже отправили в Верховный суд. Любое законное решение по любой жалобе приведет к выходу на свободу». Заместитель главного редактора газеты «Коммерсант», политолог и публицист Глеб Черкасов обращает внимание на то, что после неожиданного помилования Владимиром Путиным Михаила Ходорковского государственные чиновники несколько растерялись и ждут от президента страны четких указаний.
С одной стороны, Верховный суд выполняет указания Европейского суда по правам человека, просившего вернуться к этому делу. А с другой стороны, глава Верховного суда Лебедев, видимо, реагирует на вполне ясный сигнал, который поступил от Путина полторы недели назад. Путин не просто объявил о том, что пришла просьба о помиловании для Ходорковского, но и обозначил изменение отношений всей власти к этому делу и к этому человеку. Он назвал его Михаил Борисовичем, он воздержался от привычных жестких оценок и самого Ходорковского, его компании и ее деятельности. То есть возникла ситуация, при которой не твердой линии в том, как относится государство. И, соответственно, Лебедев своим решением, которое само по себе еще ничего не означает, обозначил готовность вместе со всей остальной вертикалью подождать более четких сигналов со стороны политического руководства.
Эксперты Левада-центра опубликовали данные опроса, проведенного сразу после помилования Михаила Ходорковского. Как выяснилось, о самом факте помилования знали только двое из трех опрошенных, а 33% узнали о нем от самих социологов. 47% респондентов отнеслись к помилованию положительно, 14% отрицательно, а 40% ответили, что им эта информация неинтересна. Как считает Глеб Черкасов, данные Левада-центра говорят о том, что россияне, дополнительно размягченные новогодними праздниками, сейчас больше склонны к милосердию.
Это вполне себе показатель отношения именно к заключению Ходорковского. Если бы речь шла об ужесточении, то я думаю, что и 40% неопределившихся не было. Но сейчас, когда речь идет о том, что человек, отсидевший 10 лет, может выйти на свободу, большинство из тех, кто даже, может, не очень хорошо относится к Ходорковскому, считают, что он свою отбыл. Там же нет вопроса о вине, там есть вопрос о том, что его надо отпустить. Ну, хорошо, что у нас народ склонен к милосердию.
Отвечая социологам из Левада-центра, 33% опрошенных сочли, что прошение о помиловании, поданное Михаилом Ходорковским, означает признание им своей вины. 24% уверены в обратном, а 43% затруднились ответить на этот вопрос. При этом 55% верят в то, что Ходорковский действительно просил о помиловании, и лишь 7% в этом сомневаются. Александр Гостев, Радио Свобода.
Исторические курьезы могут быть историческими анекдотами. Самые забавные истории – это из сферы профессионального закулисья.
Вы сами сможете ощутить и оценить разницу во времени и в наших голосах, и в наших аргументах.
Призрак Дидро ходит по дому, где он жил, на Исаакиевской площади. Там учреждение секретарш от него забеременела.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы», четверг, 26 декабря, о важных международных новостях. Коммунистическая партия Китая в четверг провела конференцию, посвященную 120-летию со дня рождения Мао Цзэдуна. После завершения мероприятия 7 высших руководителей страны, включая генерального секретаря ЦК КПК, вышли к мавзолею Мао на площадь Тяньаньмэнь и сделали 3 церемониальных поклона. В официальной партийной газете к знаменательной дате опубликована статья, в которой сказано, что лучшее, что можно сделать в память о Мао, это продолжить экономические реформы. Торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею, прошли во многих районах Китая. У микрофона корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Вступив еще в молодости в коммунистическую партию Китая, Мао после так называемого «Великого похода» в 1934 году занял лидирующие позиции в партии. 1 октября 1949 года с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине Мао Цзэдун объявил об основании Китайской Народной Республики. Занимая различные государственные и партийные должности, великий кормчий был фактическим лидером страны до своей смерти в 1976 году. Несмотря на то, что кампания по индустриализации Китая и устранению идеологических оппонентов, большой скачок и культурная революция унесли жизни миллионов людей, в современном Китае фигура Мао Цзэдуна с годами становится лишь популярнее, рассказал мне в интервью руководитель отделения востоковедения Высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов.
Безусловно, роль Мао Цзэдуна, в том числе и как символической фигуры, как некого символа единства нации, не только не ослабевает сейчас, но и, наоборот, увеличивается. После его смерти в 1976 году и после прихода Дэн Сяопина к власти в 80-х было дано четкое определение, что Мао Цзэдун в течение своей жизни сделал 80% правильных поступков и 20% ошибок. И вот с этого момента никакая формулировка не изменилась. Мао Цзэдун до сих пор остается в умах китайцев как один из крупнейших основателей китайской нации, символ китайского единства, символ победы Китая. И, собственно говоря, многие говорят уже на бытовом уровне, что все, что задумал Мао Цзэдун, то и осуществляется. Китай действительно становится крупнейшей державой мира. И неправы те, кто смеялся над Мао, который обещал, что Китай перегонит Англию, перегонит другие страны. Собственно говоря, так и произошло. Мао превратился в особого духа защитника или духа протектора. То есть он стал частью вот этого сонма духов и богов. В машинах, в ресторанчиках, в частных домах мы можем видеть массу брелочков или изображений Мао Цзэдуна, наклеенных буквально как обереги, как особого рода иконки в углах комнаты или на лобовом стекле автомобиля. Более того, новое поколение, молодое поколение, которое, собственно, не видело никогда Мао, кроме как на картинках, и не переживало культурной революции, всех как раз Мао приобретает оттенок особого героизма, то есть особый такой китайский Че Гевара в лице молодого поколения.
Негативного отношения какого-то к Мао Цзэдуну в Китае практически нет.
Практически нет, и более того, даже те люди, которые действительно испытали в период правления Мао целый ряд репрессий и даже сидели в тюрьмах, как ни странно, довольно позитивно относятся к самому Мао, потому что, возможно, сознание их немножко спасает от неприятностей. А с другой стороны, они говорят, да, мы страдали, но Китай-то стал великим.
На воротах небесного спокойствия на площади Тяньаньмэнь по-прежнему висит портрет Мао. Рядом стоит мавзолей, в котором покоится его тело. А есть ли в Китае сторонники его захоронения? Ну вот, например, как в России сторонники захоронения тела Ленина. Можно ли вообще провести какую-то параллель между этими двумя историями, историями поклонения лидерам Китая и Советской России после их смерти и судьбе культа их личности в новое время?
Параллель здесь, конечно, прямая, в том плане, что и тот, и другой были обожествлены, и личность Ленина, и личность Мао оторвались от своих корней и, по сути, являются частью уже мифотворчества. Но вот сторонников захоронения Мао в Китае практически нет. Момент помещения в землю, захоронения, упокоения души не является актуальным, поскольку совсем другая традиция, не связанная никак с христианством, и в этом плане, наоборот, считается, что очень хорошо, что Мао, в том числе мавзолей Мао, стал частью политического пейзажа площади Тяньаньмэнь.
О роли Мао Цзэдуна в современном Китае в день 120-й годовщины со дня его рождения говорил востоковед, доктор исторических наук Алексей Маслов.
Рассказывал Марк Крутов. Это программа «Время свободы», четверг, 26 декабря. Снова о событиях в России. Московский городской суд вернул на доследование в прокуратуру так называемое дело анатомии протеста в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и в подготовке беспорядков в других городах России. Над темой работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Предварительное слушание по делу в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева проходило в Московском городском суде в закрытом режиме. Во время таких заседаний, как правило, обсуждаются процессуальные вопросы. Стороны заявляют ходатайство и решаются вопросы, связанные со слушаниями по существу дела. Ходатайство о возврате дела в прокуратуру подал подсудимый Леонид Развожаев. Остальные участники слушания его поддержали. Судья Александр Замашнюк удалился в совещательную комнату и после перерыва согласился с ходатайством стороны защиты. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский.
Было несколько неожиданно, да. Основания для возвращения дела прокурору были. Просто мы не думали, что по ним вернут дело прокурору. А такое ходатайство заявлялось под защитой моим Развожаевым, мною было поддержано.
Какие нарушения выявил суд?
Свидетели, которые были представлены Развожаевым и Удальцовым, они не были никак вписаны в обвинительном заключении, никак они не были оценены, некоторые были даже не включены, а некоторые были включены как свидетели обвинения. В общем, с этими свидетелями надо разбираться.
Чего ожидать дальше? Как долго дело может находиться в прокуратуре?
Вот у них мера пресечения до 6 февраля. У меня такое ощущение, что ее могут потом продлить.
Леонид Развожаев остается в следственном изоляторе, а Сергей Удальцов под домашним арестом. Так называемое дело «Анатомии протеста» следователи возбудили в октябре 2012 года, изучив одноименный фильм телеканала НТВ. Авторы фильма, а затем исследователи, утверждают, что Удальцов Развожаев, активист российского социалистического движения Константин Лебедев и грузинский политик Гиви Таргамадзе обсуждают захват власти в России. Удальцову, Лебедеву и Развожаеву предъявили обвинения в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Константин Лебедев с позиции следствия согласился, признал вину и в апреле был осужден на 2,5 года колонии. Удальцов и Развожаев вину отрицают. Подробнее об обвинениях и о логике следствия в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов.
Эта логика исходит из ложных предпосылок. Следствие исходит из того, что имелся факт массовых беспорядков. В то время как юристы квалифицируют те события, которые происходили 6 мая, не как массовые беспорядки. Массовые беспорядки – это не то, что было 6 мая, а другие вещи. Это поджоги, это когда бьют витрины, это когда переворачивают автомобили, когда насилие, кровь рекой льется. Вот это массовые беспорядки. Что касается событий 6 мая, на мой взгляд, следствие абсолютно неправильно квалифицировало действия тех людей, которые сейчас находятся под стражей, под судом по делу 12. И следом вот это «Анатомия протеста», где представляется Удальцов как вот такой зловещий организатор вот этих выдуманных массовых беспорядков. Я считаю, что фабула обвинения выдумана, и на реальную объективную сторону, то есть на те события, которые происходили в действительности, пытаются натянуть некие составы, которые, на мой взгляд, мало имеют отношения к происходившему тогда.
Уже почти год Сергей Удальцов находится под домашним арестом. Расскажите о том, как он сейчас живет, насколько тяжело ему дается этот арест, и каково его мнение о том, почему именно его решили назначить организатором этих беспорядков?
Домашний арест – это не нахождение в следственном изоляторе, но вместе с тем возникает ряд других сложностей. Это невозможно получить медицинскую помощь. Вот мы добиваемся в течение года, чтобы Сергей Удальцов был обследован врачами, а Следственный комитет и Басманный суд футболят нас друг от друга, говоря, что это не в их компетенции. А второй момент немаловажный, это то, что в связи вот с этими обысками, которые были у Сергея Станиславовича, и в принципе определенным дискомфортом, связанным с уголовным преследованием, он сейчас фактически разлучен со своими детьми, потому что дети находятся у бабушки с дедушкой. Будучи под домашним арестом, Сергей Удальцов не может работать, он не может ни с кем общаться, а это вопрос финансового обеспечения своей семьи. А что касается его ощущения как политика, преследуемого за свои высказывания, за свою политическую деятельность, ну, он относится с определенным философским пониманием. Безусловно, он оценивает подобное преследование как прямой результат его политической деятельности. Он абсолютно осознанно понимает, чем грозит ему этот суд, но вместе с тем он бесстрашно идет на него и готов отстаивать свою невиновность.
В четверг перед зданием Мосгорсуда проходили одиночные пикеты с требованием освободить Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Активисты и правозащитники считают их политическими заключенными. Всего по делу о беспорядках на Болотной площади проходит около 30 человек. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Консультант кафедры оперативно-боевой и физической подготовки Северо-Западного института повышения квалификации в Петербурге Игорь Бурмистров отстранен от работы после того, как подготовил независимое экспертное заключение по болотному делу, которое опровергает версию обвинения. Бурмистров выступил с показаниями в суде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Игорь Бурмистров – ветеран боевых операций, инструктор подготовки ОМОН и СОБР, разработчик программ по действиям полиции в ситуациях массовых неповиновений и беспорядков. Вернувшись в Петербург из Москвы после выступления в суде в качестве эксперта по болотному делу, он не нашел в учебном плане института своих лекций, а своего имени в штатном расписании. Экспертиза Игоря Бурмистрова была сделана в связи с запросом адвоката Дмитрия Динзе. Задача специалиста была оценить, являются ли события на Болотной площади массовыми беспорядками. Имелось ли у сотрудников МВД возможность избежать столкновения с участниками митинга, применив другие тактические варианты расстановки сил? Правильно ли действовали сотрудники МВД в сложившейся ситуации и правильно ли они применяли физическую силу и спецсредства? В экспертизе Бурмистрова уже в аналитической части можно прочесть. Сотрудники МВД построили тактику встречи участников мероприятия таким образом, что лобового столкновения избежать было невозможно. Большая масса людей при всем желании не имела возможности повернуть в маленькое пространство с правого края и без столкновения с препятствием в виде сотрудников МВД переместиться к месту назначенного им митинга. На видеоматериалах эксперт увидел запрещенные неконтролируемые удары ПР палки резиновой по головам участников митинга, не оказание помощи пострадавшим, захваты сотрудниками МВД участников митинга за волосы, что разрешено только при задержании активно сопротивляющихся граждан, бессистемные задержания, приводящие к ответной агрессии, сдавливание толпы в плотную массу и провоцирование к противодействию. Выводы. Сотрудники МВД выполняли приказы по бессистемному задержанию. Будучи необученными грамотному проведению данных действий, многие сотрудники проявляли излишнюю жесткость, чем только вызывали ответную агрессию со стороны граждан. Эксперт подчеркнул, что людей прижимали к оградам набережные моста, и если бы они не сопротивлялись, то могли бы попадать в воду и утонуть. Реакция на подобную экспертизу вполне ожидаемая, считает замдиректора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Если ты делаешь такие экспертизы, через год, может быть, тебя попросят и по поводу нас сделать экспертизу. Но мне бы это тоже не надо было бы, да? Ты выносишь не ссоры за зубы, ты выносишь некие профессиональные мнения. Ну зачем? Может быть, госнаркоконтроль, и тебя тоже кто-то попросит. Ты тоже скажешь свое мнение, которое будет профессиональным и будет противоречить этим пунктам нашего мировоззрения. Ну зачем тогда? Значит, нету доверительности. Ну и если ее нету. А как должна действовать система? Они корректно сказали, что в услугах не нуждаются.
В Северо-Западном институте повышения квалификации ФСКН полно грамот и благодарственных писем за работу Игоря Бурмистрова. Но теперь там говорят, что он в институте никогда не работал. Формально это правда, хотя работа велась с 2004 года, но на добровольной и безвозмездной основе, объясняет Игорь Бурмистров.
То ли прикрытие своей спины сотрудниками госнаркоконтроля по каким-то причинам мне непонятным, хотя я проводил занятия на основании приглашения начальника института. В последующем у меня был заключен договор официальный. В течение года я проводил занятия со спецподразделениями. Но когда я попросил выдать мне справку о том, что я являлся инструктором и консультантом, вернее, по подготовке по спецпрограммам, спецподразделений, мне отказались, сказали, что я там ничего не проводил, и справку мне такую дать отказались. Потом мне такую справку все-таки предоставили. Но после вот болотного дела, после информации, что я там выступаю, вдруг непонятные движения такие начались, и собственно безопасность стала разбираться в институте. Преподавателя старшего, с которым я сотрудничал плотно, пригрозили практически по увольнению. Застрелиться предложили. Можете стреляться? Вот такой был ответ старшему преподавателю, который совместно со мной проводил занятия, которого я обучал долгое время.
По словам Игоря Бурмистрова, после экспертизы по болотному делу отношение к нему всего кадрового состава вдруг резко изменилось.
Пока надо было проводить занятия, пока надо было проводить учения, все это дело было востребовано, а как только пришла информация из Москвы по поводу того, чтобы разобраться по этому факту, так сразу как-то все перевернулось с ног на голову. И вот у нас в ближайшее время опять должны прибыть сотрудники спецподразделений на обучение. Я, честно говоря, не знаю, как это будет сейчас происходить, потому что практически всю кафедру, которая проводилась занятие, ее практически все уничтожили. То есть начальника кафедры уволили, старшего преподавателя одного из лучших в институте тоже самое уволили, полковника тоже. Одному предупредили вот о его неполном, как говорится, соответствии за некой должностью. То есть людей практически лишили возможности обучать сотрудников спецназа. Я один из них. Мне не отказали в дальнейшей работе, но повернули ситуацию таким образом, сказав, что эти 10 лет там не проводил занятия, хотя я не один инструктор там. Причем проводили занятия полностью безвозмездно, на условиях таких вот оказания помощи. Но все это дело оказалось вот на данный момент ненужным получается, и как они сами дальше будут сотрудничать, я, честно говоря, не знаю, потому что отряды остаются без качественной подготовки.
Значит, болотное таки ударило по спецназу, только с другой стороны?
К сожалению, да, и причем не по МВД, а по родственной структуре.
По мнению Игоря Бурмистрова, получается, что пострадал не он один, а целая кафедра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 26 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Возвращено в прокуратуру дело лидера националистической организации «Лига обороны Москвы» Даниила Константинова. Мировая печать обсуждает кодекс поведения австралийских спортсменов на Олимпийских играх. Передвижная выставка «Голос улиц» в Омске частично сокращена. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга, 26 декабря по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Бывший совладелец ЮКОСа и глава финансового объединения Минотеп Платон Лебедев выразил надежду, что выйдет на свободу после рассмотрения Верховным судом России жалоб на приговоры по двум делам ЮКОСа. Московский городской суд вернул на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении лидеров организации «Левый фронт» Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, обвиняемых в причастности к массовым беспорядкам. 14 членов экипажа судна «Greenpeace Arctic Sunrise» получили визы на выезд из России. Чертановский суд Москвы вернул в прокуратуру дело лидера националистической организации «Лига обороны Москвы» Даниила Константинова, обвиняемого в убийстве. Сергей Пугачев, бывший сенатор от Тувы, основатель обанкротившегося банка «Межпромбанк», обвиняется в организации присвоения средств и растрате в особо крупном размере. В Китае отмечают 120-летие со дня рождения бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна. Под Иркутском 9 человек погибли при падении транспортного самолета Ан-12. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 26 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Чертановский суд Москвы вернул в прокуратуру дело лидера националистической организации «Лига обороны Москвы» Даниила Константинова. Его обвиняют в убийстве. Судья обнаружила нарушение в материалах дела, и в обвинительном заключении Константинов останется под стражей до 4 марта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Задолго до начала процесса к входу в здание Чертановского суда выстроилась длинная очередь. Стоявшие на холоде люди шутили, что это похоже на очередь за дефицитными товарами в советское время, а значит, в наши дни в дефиците правосудия. Когда к зданию суда направилась колонна ОМОНовцев, люди на улице закричали им становиться в конец очереди. Сотрудники правоохранительных органов на шутку реагировать не стали. В какой-то момент в толпе распространилась информация из твиттера адвоката Константинова о том, что дело отправлено на доследование. Любопытно, что одновременно ведущие российские информационные агентства РИА Новости и Тартас и Интерфакс опубликовали сообщение о том, что Константинов признан виновным. Вскоре это известие было аннулировано. Среди тех, кто пришел поддержать Константинова, были депутат Госдумы Дмитрий Гудков, политик Владимир Милов, националисты Дмитрий Демушкин и Владимир Тор, а также оппозиционер Алексей Навальный. Вот что сказал Навальный, выйдя из здания суда.
Так чаще всего разваливают дела. Когда типа не оправдывают человека, оправляют обратно в следствие, и там все дезинтегрируются чаще всего. Поэтому я думаю, что они просто, естественно, испугались его вообще без каких-либо доказательств сажать. И решили, я надеюсь, очень сильно, они хотят дело чтобы выжить, как бы не потеряв голову. Но у него истекает срок предельного содержания по страже в марте. И если они до марта ему не выносят нового приговора, они должны быть у вас согласны. Фактически суд признал все то, что говорили адвокаты все это время.
По версии следствия, в декабре 2011 года Константинов в ходе ссоры с Александром Темниковым ударил его ножом, от чего тот скончался. Подсудимый свою вину не признает и заявляет, что в момент убийства находился в другом месте. Семья Константиновых утверждает, что они в этот день были все вместе в ресторане с друзьями и отмечали день рождения матери Даниила. В расследовании этого дела активное участие принимало Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, Центр Э. По версии отца Даниила, Ильи Константинова, дело было инициировано после того, как его сын был задержан после митинга за честные выборы 5 декабря 2011 года. Когда сотрудник Центра Э предложил Даниилу стать осведомителем, тот отказался. Спустя несколько месяцев, в конце марта, Константинов был задержан задержан уже в рамках уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. В поддержку Константинова выступают ведущие российские правозащитные организации, называя уголовное дело сфабрикованным. Общество «Мемориал» включило его в список 70 российских политических заключенных. В этом списке Константинов – единственный оппозиционер с националистическими взглядами. От призывов к насилию он публично дистанцируется, однако активно участвует в проектах по объединению националистических движений и союзов, выступает против нелегальной миграции и этнической преступности. Его называют умеренным националистом. О том, почему дело считается сфабрикованным, в интервью «Радио Свобода» рассказала член Московской общественной наблюдательной комиссии правозащитница Анна Каретникова.
Все обвинение строится на показаниях одного свидетеля, а именно Сафронова, который совершил немереное количество краж с проникновением и всего лишь отделался за это условным приговором. Сначала он не опознавал Константинова, потом он говорил, что он не видел ножа. И только потом, я полагаю, что под давлением оперативных сотрудников, которые организовали то, что он не получил реальное заключение, он изменил свои показания полностью. И вот только в суде адвокатам удалось заставить его подвинуться в том, что он видел Константинова.
А в ходе процесса обвинения делало какой-то акцент именно на политической деятельности Константинова и на его националистических взглядах?
Публично это не делается, но мы видим в материалах дела, документы о круге общения Константинова, о его политических интересах и симпатиях. То есть, как я понимаю, сначала его должны были попытаться закрыть непосредственно за политическую деятельность. Потом, когда он отказался от вербовки, его решили подставить и сделать виновным в убийстве. И особенно возмутительно, что у этого человека есть очень твердое алиби. Он в тот день находился в другом конце города. Не произведен, не изъят биллинг, потому что он выходил оттуда в интернет. То есть следствие рассматривало изначально только одну версию, версию виновности Константинова. Те, кто подтверждает алиби, проверялись на полиграфе, который показал, что эти люди говорят правду. Сафронова на этом полиграфе никто не проверил.
А Даниил Константинов не единственный активный участник движения «За честные выборы» и не единственный националист. Почему именно против него было заведено вот такое уголовное дело?
Причиной его вот такого вот ареста и попытки осуждения было то, что он был достаточно эффективен. Он находил консенсус с другими политическими силами, с разными людьми, и я боюсь, что происходящее стало ответом именно на его эффективность.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев также считает Константинова ярким политическим активистом.
Публично озвучивается его друзьями и его соратниками версия, что его пытались завербовать. Он действительно яркая фигура в таком умеренном националистическом движении в Москве. Причем он реальный, вот среди молодежи он реальный лидер, так сказать, насколько я понимаю. И я это мог оценить на тех тусовках, которых были совместные. Он отказался, ему отомстили. Но вообще трудно понять, почему это иногда происходит. Иногда происходит, спецслужб могут быть личные мотивы кому-то, да, и мстят, значит. Это может быть довольно запрятно глубоко, какие-то психологические особенности, так сказать. Может быть, им казалось, что они его уже как бы вот уже привлекли, и уже он готов для вербовки, а потом это сорвалось там. Майота знаком с этим делом, знаком с моих коллег по правозащитному движению, показывает, что это абсолютно сфабрикованное дело, причем удивительно по наглости, как бы, потому что есть не один, а много человек, которые указывают на алиби. Показания дает только один человек, которому вообще, говоря, по-моему, доверять нельзя, потому что он на крючке правоохранительных органов. Никаких мотивов нет. Я бы сказал, классический случай для учебника, юриспруденции, по которому обучать судьи и говорить о том, что вот такое обвинение нельзя поддерживать, его надо отклонять.
В правозащитном сообществе насколько однородно отношение к этому делу все-таки Даниил Константинов, представитель националистического сообщества?
Сколько я знаю, никаких сомнений в сфабрикованности этого дела никого нет, хотя идеологически он наш, в каком-то смысле даже оппонент, я лично считаю, что мягкого национализма не бывает.
Защита Даниила Константинова пока не знает, будет ли обжаловать отправление дела на доследование, но точно намерена добиваться его освобождения из-под стражи под подписку о невыезде. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоги года.
Вы ссылаетесь на Аристотеля и Платона, а говорите словно о России. Проблема честного государства и богом данного лидера. Это проблема России?
Это проблема, конечно, России. Нет возможности слабому, но умному выйти наверх без того, чтобы глупый, но сильный его не задавил.
Политическая философия 2013-го с Александром Гариным. 31 декабря в 20 часов с повторами в праздничные дни. Не пропустите.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 26 декабря. Сразу несколько известных немецких изданий опубликовали журналистские расследования о фирмах и агентствах, оказывающих посреднические услуги в проведении в Германии дорогостоящих операций для иностранных пациентов. Посредники поставляют пациентов в клиники, получая комиссионные и от больных, и от врачей, при этом бессовестно завышая ставки, обманывая своих партнеров. Такого рода бизнес разрешен, но его правила недостаточно четко определены немецким законодательством. Общий объем дохода клиник Германии от иностранцев – 2 миллиарда евро в год. Последняя публикация в газете «Die Welt» на эту тему разбирает проблемы на примере потока пациентов из арабских стран. Ранее были публикации о российских пациентах и посредников. Главный общий вывод всех расследований журналистов таков – процветание криминальных, по сути, фирм происходит потому, что проблема этой сферы полностью игнорируется политиками. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
По этой теме медицинского туризма, как ее еще называют, в Германии за последнее время вышло несколько больших материалов в таких авторитетных изданиях, как газета Die Zeit, журнал Шпигель и других. Все они на конкретных примерах пишут прежде всего о злоупотреблениях своим бесконтрольным положением фирм-посредников между клиниками и поликлиниками Германии с одной стороны и пациентами-иностранцами с другой. Попав на посреднические агентства, больной очень часто попадает на деньги, и ограбление его безжалостно и бесконтрольно, а сам он практически беззащитен, так как, во-первых, болен, а во-вторых, не знаком с немецкой юридической системой, которая, в принципе, могла бы его как-то защитить. Агентство же часто пытается нажиться на несчастье людей, готовых ради собственного спасения и спасения близких отдать все, что имеют, влезть в долги и так далее. Статьи в немецкой прессе описывают конкретные случаи и поражает в них то, что свои грабят своих. То есть русские русских, армяне армян, арабы арабов. В этом вопросе человеческая греховность и цинизм национальности не имеет. Это общечеловеческое зло, проявляющееся тогда, когда против него не выставлены заслоны в виде контроля и угрозы наказания. Я обратился с вопросами к известному и за пределами Германии, в частности в России, специалисту Йенсу Ющеку, преподавателю кафедры экономики и маркетинга института Бонн-Рейн-Зиг в Санкт-Августине. В клинике Германии из более чем 170 стран приезжает в год 83 тысячи пациентов-иностранцев, еще больше 123 тысячи приезжает для амбулаторного лечения. Доход от этих пациентов-иностранцев порядка 2 миллиардов евро в год. Число российских пациентов в палатах немецких клиник постоянно растет и находится сейчас на уровне более 6 тысяч пациентов в год, и россияне уже сейчас лидируют по числу медицинских туристов из разных стран. Чем и как регламентирован прием иностранных больных в Германии? Министерство здравоохранения разрешило в 1996 году клиникам принимать и лечить иностранцев и доходы от этого оставлять для нужд клиник. Но это единственное, что сделано законодательно. В остальном же нет никаких предписаний и правил, которые позволили бы сделать этот рынок более транспарентным и регулируемым. Все это создает повсеместно серые зоны, в которых наибольшие проблемы связаны с обсчетом услуг и начислением врачебных гонораров. Здесь действуют самые разные стандарты и способы расчетов, и часто за услуги с иностранцев требуют завышенные суммы. Больше всего это относится к посредникам, которые, так сказать, накручивают как на услуги клиник, так и на свои собственные, доводя поборы за посредничество до уровня сумм за само лечение, а то и превышая их. Иногда, но реже, накручивают и сами клиники, применяющие различные методы обсчета, что делает конечные суммы за одно и то же в разных клиниках очень разнящимися друг от друга. Я вижу давно назревшую необходимость в законодательно утвержденных правилах, в частности, в вопросе, какие максимальные суммы за конкретные услуги могут фигурировать в выставляемых счетах. Нужны также и критерии проверки допуска для работы в Германии посредников, дабы разрешать эту деятельность только серьезным агентствам, имеющим знания о принципах функционирования системы здравоохранения Германии и стоящих на страже как здоровья, так и финансового состояния пациентов. Для клиник Германии пациенты и иностранцы дают дополнительные вливания в бюджет больниц, создавая возможности приобретения, например, нового оборудования. Поэтому клиники готовы и со своей стороны платить агентствам-посредникам проценты, взимаемых с пациента сумм. насколько это согласуется с законами Германии. Есть одно судебное решение, которое характеризует выплаты клиник агентствам, так сказать, за голову каждого пациента, как противные так называемым добрым нравам. Но закон позволяет агентствам выставлять счета клиникам за конкретные документально подтвержденные действия, организацию приезда, за визу, например, за услуги переводчик, за маркетинг на различных выставках и так далее. На практике посреднические агентства часто взимают деньги за одно и то же дважды, как с клиник, так и с пациентов. Каков, по вашим представлениям, процент серьезных агентств, вызывающих доверие? В Германии действует примерно 1500 посредников, профессионализм которых весьма различен. Серьезных профессиональных контор здесь, к сожалению, немного, и пациент очень часто именно по этой причине может попасть в клинику, которая не специализируется на его проблемах. Вторая опасность при непрофессиональных посредниках – это неверная предварительная оценка возможных расходов, предоплат и так далее. Самим же пациентам отличить хорошее профессиональное агентство от проходимцев непросто. Здесь стоит задача сертификации агентств на основе их предварительного тестирования, и наш институт занят разработкой такого теста. Беда в том, что его внедрение не поддерживается Министерствами здравоохранения и федеральных земель, хотя это и была бы большая услуга для пациентов. Большинство крупнейших клиник Германии, в частности университетские клиники, имеют свои собственные специальные отделы по обслуживанию иностранных больных. Профессионализм этих отделов, в которых, как правило, есть специалисты, владеющие иностранными языками, в частности русским, проявляется и в том, что эти клиники в ситуации, когда диагноз говорит о том, что с ним лучше справятся другие узкоспециализированные клиники, не оставляют у себя приносящих доход пациентов, а направляют их дальше своим коллегам. Таких иностранных отделов становится все больше в Германии, в частности, как раз в узкоспециализированных клиниках. Это отвечает все возрастающему интересу иностранных пациентов к клиникам Германии. И обращение в клиники с такими отделами – это для иностранных пациентов важный и верный шаг. Этот шаг иногда вообще снимает потребность в услугах агентств, то есть посредников, и таким образом экономит русским и другим пациентам не только нервы, но и деньги. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор международной печати. Некоторым спортсменам на Олимпиаде в Сочи предстоит заботиться не только об успешном выступлении на соревнованиях, но и внимательно следить за собственным поведением вне горнолыжных трасс, катков и других олимпийских объектов. Австралийский олимпийский комитет ужесточил правила поведения для своих спортсменов во время соревнований. Если эти правила будут нарушены, то спортсмены будут отправлены из Сочи домой прямо в ходе Олимпиады. Обзор международной печати Анны Шаманской.
Агентство Reuters пишет, что итоги летней Олимпиады 2012 года в Лондоне, видимо, повлияли на решение австралийских властей ужесточить правила поведения для спортсменов. В Лондоне Австралия получила самое малое количество медалей за последние 20 лет, что повлекло за собой пылкую реакцию медиа-стряков, которые обвинили команду в растрате денег налогоплательщиков и в большей концентрации на вечеринках, чем на спортивных успехах. В одном из независимых обзоров австралийских пловцов обвинили в пьянстве. Австралийцев также устыдили за поведение гребца Джоша Буса, который был задержан полицией после того, как повредил витрину магазина после вечеринки. Ян Честермен, глава олимпийской делегации Австралии в Сочи, заявил, что причина ужесточения правил лежит не столько в выступлении в Лондоне, сколько в приверженности его страны к успеху. Новые правила об употреблении алкоголя введены для того, чтобы каждый спортсмен мог подготовиться и выступить на самом высоком уровне.
Британская газета Daily Mail вторит Reuters и пишет, что Олимпийский комитет Австралии принял подобные меры после, цитата, «череды неприятных инцидентов, которые помешали успешному выступлению спортсменов на Олимпиаде в Лондоне». Газета сообщает, несмотря на то, что комитет не запрещает употребление алкоголя вне Олимпийской деревни, спортсменам дали понять, что если проблемы 2012 года повторятся, олимпийцы будут отправлены домой. Членам команды разрешено употреблять алкоголь ответственно, написано в официальном заявлении, которое содержит список действий, которые не будут поощряться во время проведения Олимпиады.
Более детально об этом списке сообщил американский телеканал NBC. Членам команды не разрешается находиться в олимпийской деревне или других местах размещения команды в состоянии алкогольного опьянения, если они ведут себя неприличным образом, при этом отвлекая или задевая других – Подобное поведение включает в себя нарушение общественного порядка и использование оскорбительных выражений. Спортсменам также нельзя находиться в состоянии агрессии, раскачиваться или падать, громко и возбужденно разговаривать или вести бессвязные разговоры. Хранение или употребление алкоголя на территории Олимпийской деревни при полетах на чартерных командных авиарейсах строго запрещается.
В интервью британскому каналу BBC Китти Чиллер, глава Олимпийской делегации Австралии на играх 2016 года, сообщила следующее. «Эти правила дадут спортсменам возможность сконцентрироваться и подготовиться к своему выступлению вне зависимости от того, когда они соревнуются, в первый или в 16-й день игр. Эти правила для того, чтобы ни один олимпиец в деревне не был вовлечен в безответственное употребление алкоголя другими спортсменами, уже закончившими соревноваться. Эти правила не реакция на выступление в Лондоне. Эти правила для того, чтобы продвигаться вперед еще более эффективно».
Австралийская ежедневная газета Age опубликовала интервью с председателем комитета спортсменов Олимпийского комитета Австралии Ким Кроу. Кроу заявила: «Мы не пытаемся сказать спортсменам, что они не могут употреблять алкоголь или ответственно отмечать свои достижения. Это разрешается делать вне Олимпийской деревни. Мы всего лишь просим их уважать место соревнований. Каждый спортсмен заслуживает того, чтобы подготовиться к своему выступлению без того, чтобы его отвлекали. Эти правила напоминают нам о том, что быть австралийским олимпийцем – это честь и ответственность. Мы надеемся на то, что спортсмены будут носить форму национальных цветов – зеленый и золотой – с гордостью и на спортивных объектах, и за их территорией».
Американская газета Los Angeles Times отреагировала на новость следующим образом. 2 года тому назад в Лондоне сообщалось о пьянстве и шумном поведении австралийских спортсменов. Олимпийцы, закончившие соревнования, устраивали вечеринки, из-за чего их товарищи по команде не могли уснуть. Официальные лица хотят дать каждому спортсмену в Сочи гарантированный шанс на успех. Однако алкоголь не был единственной проблемой австралийцев в 2012 году. Эмили Сибом обвинила авторов комментариев в социальных сетях Twitter и Facebook в том, что их записи помешали ей завоевать золотую медаль в плавании на спине на 100 метров. Но о запрете использования социальных сетей пока что не сообщалось, иронизирует Los Angeles Times.
Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Передвижная выставка «Голос улиц», в течение года побывавшая в Калининграде, Москве и Петербурге, организована в Омске, однако без самых пикантных экспонатов. Изображения президента России, в том числе композиция «Владимир Путин, поедающий мозг», убраны со стендов. Вместо них помещены объявления «Здесь был Путин». Организатор выставки, руководитель Музея современного искусства и дизайна Омского государственного института сервиса Василий Мельниченко объясняет случившееся давлением властей, последовавшим после жалобы одного из депутатов местного парламента от партии «Справедливая Россия».
Эта выставка давно была запланирована, давно готовилась, и для Омска мы собрали отдельную экспозицию, выставили ее, и там было изображение некого человека, который похож на Путина, который кушает мозг, или целует мозг, или нюхает мозг, ну, совершенно непонятно. В руках перед ртом держит мозг красного цвета, работа называется «Жизнь, как она есть». И еще была работа одного финского стрит-артиста, который приезжает в Питер красить на стенах, там Путин в виде такого карлика-рэпера. И были еще там одна шрифтовая работа, и была еще одна работа совершенно наивная, вот там человек на асфальте на рисовал желтый прямоугольник, закрасил его желтой краской плотно. И сверху красной краской написал «Путин вор». И, по сути, эта выставка, она вот представляла все спектры. От крайне правых, там были православные люди со своими граффити, были какие-то расисты, которые призывали любить свою расу. Но ничего не было того, что выходило бы за рамки закона. И после этого начинается волна, начинают звонить ректору отовсюду, с приемной аппарата губернатора, с Министерства образования. Ректор молодчина держится как может, пытается всем объяснить, что выставка носит исследовательский характер и ничего не пропагандирует, и ничьи права не ущемляет. Через 2 дня там идут уже прямые угрозы, судя по всему, и он просит что-то сделать, как-то, наверное, все-таки убрать. Ну, я снял Путина и тут же подумал, чем я его могу заменить, так как его больше с нами нет, а знаком отсутствия у нас на Руси всегда бывает, что здесь был кто-то. Человек пришел, нагадил и ушел. Вот. Ну, я вот повесил такие таблички, что здесь был Путин. Та система, которая выстраивает выстраивается там система вертикали уже больше 10 лет, она предполагает отказ от самостоятельного мышления. В результате за это время кадр и кадровой политики по выстраиванию вертикали мы имеем какую-то пирамиду идиотов. Людей просто глупых, людей просто необразованных, но ради своего кресла и карьеры готовых на любую подлость. Вот человек из одной партии, из той России, стучит в Единую Россию, и для него вообще нет никаких проблем.
Говорил организатор выставки «Голос улиц» Василий Мельниченко. Задача этой выставки – представить зрителю целостную картину общественных взглядов, переданную сквозь призму уличного искусства. При решении этой задачи, как считает омский политтехнолог Сергей Старовойтов, можно обойтись и без изображений Владимира Путина.
Выставка, связанная с фамилией президента и сама формулировка там «Путин поедает мозг», это вызвало некий скандал. Тоталитарная власть давит на свободного художника. Это штамп. Посмотрите на ситуацию иным образом. В чем был смысл выставки? Только прокричать о том, что Путин, давайте мы выставим некую инсталляцию, которая обыгрывает, скандализирует всю ситуацию в связи с тем, что туда привлекли Путина и что-то он делает со своим мозгом. Ну, то есть это была что, выставка одной экспозиции? Что там было еще ценного-то в этой выставке? То есть очевидно, организаторы устроили выставку только исходя из того, что у них был некий один объект, который они предполагали то, что этот объект станет скандальным, верно? Их ожидания оправдались. Вещественных доказательств того, что власть оказала давление на руководство учебного заведения, да, или там тем, кто предоставил эту там площадь под выставку. Почему они не переехали в другое место? Что, вы хотите сказать, что в миллионном городе не было ни одной площадки, которая там им комнату в аренду они не могли снять? Значит, нет давления. Ну, переехали из учебного заведения в редакцию независимую какую-нибудь, да, или там дома у себя на квартире. Есть же концерты-квартирники. Ну, сделали выставку-квартирник. Те, кто интересуется, как там Путин что-то со своей головой делает, ну, пришли туда. Вот, на мой взгляд, эта тема выеденного яйца не стоит. Вот, ну, реально.
С политтехнологом Сергеем Старовойтовым не согласен омский журналист Александр Набатов.
Меня особенно умиляет забота партии «Справедливая Россия» о моральном облике нашего президента, пусть даже и нарисованного. На мой взгляд, вообще представителям этой вроде как оппозиционной партии как-то некрасиво заботиться о портретах представителей власти, и по-хорошему надо заботиться о собственном моральном облике. Обладая такой замечательной партийной элитой вроде как Елены Мизулиной, я бы на их месте заботился о себе. Я небольшой поклонник современного искусства и не очень оценил качество этого произведения, но, на мой взгляд, очень глупо бороться с художниками, бороться с произведениями их труда. Лучше, в принципе, бороться с настроениями в стране, и бороться это надо не силой, а доказывать, что, в общем, президента мозг не ест нашим жителям.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Травникова, были политтехнолог Сергей Старовойтов, журналист Александр Набатов и руководитель Музея современного искусства и дизайна Омского государственного института сервиса Василий Мельниченко. Выставка стрит-арта «Голос улицы» осталась без изображения президента России, поедающего мозг. Вот так обстояли дела в четверг, 26 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что
значит для вас «Свободная Россия».
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».